С живыми инфлюенсерами конкурирует все. Да, мы конкурируем за контракт, и это хорошо.
Я согласна. Конкуренция – это всегда хорошо.
Вызов на сегодняшний день ключевой – как найти повторяющуюся и масштабируемую бизнес-модельку с виртуальными людьми. Везде, где есть повторяемые операции и огромное количество текстов, можно заменить виртуальными персонажами.
Всем привет! Вы слушаете подкаст AdIndex. Меня зовут Лиза Германович, и сегодня мы поговорим о том, какими бывают цифровые аватары, как их сделать и зачем они нужны. А расскажет нам об этом Валерий Шарипов, основатель и генеральный директор компании Malivar. Компания Malivar создает виртуальный аватар, собственно. Привет!
Да, привет! Ну, мы делаем не только виртуальные аватары, еще контент с ними.
Да, собственно, для начала было бы здорово разобраться, что понимают под термином виртуальные аватары, цифровые аватары, виртуалы. Что вы под этим понимаете? Mm-hmm. И вообще, это живые люди, они полностью созданы с помощью графики.
А смотри, на самом деле так исторически сложилось, что, например, в России под виртуальными людьми чаще воспринимают виртуальных блогеров, виртуальных инфлюенсеров и так далее. То есть это скорее связано с тем, что все мы знаем, что там первое появилось, это Lil Miquel из компании Brut. Вот, это американские ребята, сделали очень классного там персонажа. И Шудубрам, Има и так далее. То есть наши медиа это подхватили, как и мировые, и виртуалы чаще ассоциируются с ними. Но сам вопрос гораздо шире, потому что виртуальным человеком может быть виртуальный актер, виртуальный инфлюенсер, виртуальный ассистент и так далее. Виртуальная модель, которая показывает там цифровую одежду. Поэтому в нашем случае мы называем их скорее virtual humans, виртуальные люди, и подразумеваем под этим персонажей, созданных при помощи компьютерной графики или нейронных сетей.
Ведут их, насколько я понимаю, живые люди.
Если мы говорим о виртуальных инфлюенсерах, на сегодняшний день в основном да. То есть за виртуальным блогером стоит человек, который саппортит эту соцсетку и так далее. Но вся индустрия идет сейчас к автоматизации. Такие компании, как Soul Machine, профессора Сагара, Neon, Samsung AI, Malivar. То есть мы все работаем над автоматизированными аватарами, которые ты загоняешь просто, условно говоря, пишешь текст, а он его озвучивает. Ну, в простой вариации. Там дальше больше и шаг за шагом это будут становиться полноценные виртуальные артисты. Но на сегодняшний день, если брать просто измерение Инстаграма, то да, пишет тексты человек. Но писать тексты нейросеткой тоже несложно.
Как их монетизировать? О них очень много пишут, и наверняка это имеет какую-то прикладную пользу. Как, собственно?
Смотри, тут можно пойти от проблемы, да, то есть какую проблему эта вся история с виртуалом решает. Человеческий фактор. Люди, мы с вами ненадежные, то есть нас очень сложно контролировать, нам нужно платить. Мы не можем участвовать во всех рекламных кампаниях одновременно. Например, возьмем, если говорить о инфлюенсерах и селебрити, возьмем какого-то крупного селеба, то, например, ты платишь ему 1 000 000 рублей за пост, 70% это гонорар артиста, 30% это агентская комиссия, cost of production и так далее. То есть там сейчас там платформа в основном там, по работе с инфлюенсерами, они пытаются конкурировать за агентскую комиссию. То есть в нашем случае можно с виртуальным персонажем забирать всю выручку. Вот. А как это можно монетизировать и как это делаем мы? У нас есть три типа, как мы зарабатываем. Первое – это создание персонажей, виртуальных аватаров и контента с ними под бренд. То есть ты как рекламодатель можешь прийти и сказать, я хочу для вот такой целевой аудитории вот такого персонажа, так я вижу, или у меня есть там бриф, брендбук и все прочее, мы можем его создать. И создать контент с ним, который ты уже можешь там отправить в paid маркетинг, выложить у себя в социальных сетях и так далее. Вторая история – это использование уже готовых персонажей Malivar в там, твоих рекламных коллаборациях. Это проще и быстрее, потому что все-таки там, создание фотореалистичного персонажа – это ну, не самый простой и быстрый процесс. Вот, и это дешевле, потому что ты там, пробегаешь первый этап и сразу делаешь контент. И третья история – это автоматизация. Это, по сути, SaaS-решение по подписке. То есть ты можешь пользоваться нашим редактором по управлению виртуалами. И делать это, по сути, уже без нашего участия, там, ведущий, диктор, лектор. Вот таких три как бы, больших блока и направления.
Мне кажется, что в первом случае монетизации, собственно, когда бренд приходит и под его нужды создается виртуальный аватар, если посмотреть там, в недалекое будущее, если речь будет идти о нейросетках, которые mm-hmm. будут сами генерировать текстовый, в том числе контент, могут ли быть там проблемы с бренд-сейфти, например?
Угу. Слушай, но бренд-сейфти – это вообще сложная сама по себе история. То есть проблемы могут быть везде, это факт. Потому что виртуальных аватаров создавать и управлять ими будут все равно в том, ну, в каком-то роде люди. То есть это не General AI, давайте там сразу определимся, это не искусственный интеллект в своем там, в общем понимании, то есть он сам собой не управляет. То есть даже если речь идет о автономных аватарах, это все равно там, спрограммированные там, нейронки и так далее, обученные на том контенте, который туда загружает человек. А, поэтому использовать виртуалов можно там, ну, по-разному. Если говорить о том, что нейронка вдруг пошутит про какого-нибудь уважаемого коронованную особу, вот, то, ну, нет. То есть это маловероятно, потому что ты как бы, ну, просто не опубликуешь это. То есть нейронка сама себя не публикует. Начнем mm-hmm. с этого. То есть редактура в любом случае есть. Поэтому в данном случае это скорее помогает бренду сохранить репутацию, потому что виртуальный амбассадор – это все-таки подконтрольный амбассадор. То есть человек может что-то ляпнуть, человек может забухать, человек может там, начать употреблять наркотики или быть замешанным в каком-то политическом сексуальном скандале, а виртуал не может. То есть не потому, что как бы, нельзя снять там, постельную сцену с виртуальным персонажем, а потому что как бы, контролировать человек это будет.
Сразу возникает мысль такого фундаменталистского характера. Есть ли люди, которые принципиально против того, чтобы их продукт mm-hmm. продвигали цифровые аватары, потому что это бездушно?
Смотри, что... ну, чтобы кто-то был столь категоричен, что типа вот нет-нет-нет, то есть это прям что-то из разряда вон, мне неизвестно. То есть ни разу мы не сталкивались с этим ни с точки зрения аудитории, что они писали как так, там заменят людей, ни с точки зрения брендов. Я бы это воспринимал как просто дополнительный инструмент маркетинга, если мы говорим именно о рекламной маркетинговой индустрии. То есть я бывший маркетолог, то есть я бывший директор по маркетингу и продуктолог. То есть я запускал компании с блогерами и селебрити. У меня этот проект родился из своей собственной боли. Когда ты запускаешь, например, рекламную кампанию с инфлюенсерами, у тебя их там 50, а то и больше. Их сложно контролировать. Давай, ну, идеально, мне кажется, комментарий был бы спросить пару менеджеров по работе с блогерами, вот которые именно на первой линии. Я думаю, что там боли будет вылито огромное количество. Они пропадают. У меня были ситуации, когда тебе чувак просто присылает смс-ку и говорит, у меня mental health, извини, завтра и пропадает. То есть они могут не выполнить контракт. То есть ты же не пойдешь там выносить им двери и так далее. Вот, поэтому в данном случае виртуальный амбассадор – это всего лишь в твоей как бы, маркетинговом запуске это один из инструментов. Мы не планируем заменять людей. И глупо считать, что как бы виртуальные…
Но получается, что они все равно конкурируют с живыми инфлюенсерами.
Да, но я не вижу в этом никакой проблемы. С живыми инфлюенсерами конкурирует все. Можно так такую же параллель провести, что paid маркетинг, там таргетинг конкурирует с инфлюенсерами. Там медиа вы конкурируете с инфлюенсерами. Ну, так можно.
Но они же все-таки часть одного рынка, получается.
Ну, например, да, мы все часть рекламного рынка.
Но если именно делить рекламный рынок на сегменты, если, то цифровые.
Если говорить о, например, инфлюенс-маркетинг-маркете, да, и говорить uh-huh. о виртуальных блогерах и живых блогерах, то да, мы конкурируем за контракт как бы с живыми блогерами, с блогерскими агентствами и так далее. Uh-huh. То есть, но да, и это хорошо.
Я согласна. Конкуренция – это всегда хорошо? Это?
Я сейчас просто объяснял, именно как раз, если шапку как бы, стороны маркетинга компании занять, то есть для меня это был бы просто дополнительный инструмент. То есть я привлекаю людей к запуску, но мой собственный амбассадор, он контролируемый. То есть я точно знаю, что я инвестирую, например, в рост виртуального селеба, и это инвестиция в то, что всегда со мной останется. Это актив. Человек, он может пропасть, он сегодня с тобой, завтра не с тобой, там, не знаю, произошел несчастный случай, нет человека. То есть, что ты будешь уже делать там с кучей инвестиций в селеба?
Но все равно есть ощущение, что пока что, несмотря на то, что очень много медиа писали о виртуалах, что это незначительная пока еще часть рынка.
А как ты думаешь, почему?
Я думаю, что это и стоимость разработки, и фундаменталистские настроения, но это мое предположение.
Тут нет никакой, с моей точки зрения, то есть здесь нет никакой проблемы с тем, что там, виртуалов воспринимают плохо, хуже, чем людей, абсолютно нет. Здесь есть конкретный bottleneck в технологиях. Бутылочное горлышко в технологиях. То есть это долго и дорого до сих пор. Например, как мы делали? То есть мы начали с компьютерной графики, взяли, сделали там, не самого проработанного персонажа и повели от него Инстаграм. И мы уперлись в то, что во многом, например, снять просто на телефон человека быстрее и дешевле, чем создавать контент с цифровым блогером. И мы просто начали думать, а что с этим делать? И вся индустрия после вот ряда экспериментов, я бы назвал их как-то ради искусства, начали думать, а что делать с бизнес-моделью. И вызов на сегодняшний день ключевой, как найти повторяющуюся и масштабируемую бизнес-модельку с виртуальными людьми, а не в том, как общество будет их принимать, например, будет. То есть тут вообще нет никакой проблемы, давно Uncanny Valley пройдено, и мы... Ну, например, там тот же селебрити с экрана, возьмем какую-нибудь Олю Бузову, при всем уважении, правда, к Ольге, то есть ее, наверное, 99% подписчиков ее никогда в жизни не видели. Для них она точно такой же виртуальный персонаж на экране. Это как Пелевин Generation P. То же самое. То есть поэтому нет никакой истории с восприятием. Проблема именно в генерации контента. И вот такие компании, там, как мы, как Soul Machine, как Neon, они пытаются удешевить стоимость создания и управления. Почему именно сейчас? То есть почему там не 2 года, не 3 года назад это стало более массовым? Потому что растут вычислительные мощности. По сути, маленькие студии уже могут позволить себе создавать контент там, с 3D-персонажами. А, опять же, сетки скоро подъезжают. Это позволит как бы, фотореалистичные пакеты данных как бы, ну, ставить персонажей вот сюда при помощи смартфонов и все прочее. Ну и Qualcomm там подъезжает со своими чипами по Mixed Reality и всему прочему. Поэтому эту историю ее вряд ли получится остановить. Вот. А вопрос только, кто первый, когда и как найдет постоянную бизнес-модель. Тут очень сложный набор метрик. Я бы даже... Я, если честно, не хотел бы, чтобы она выстреливала. Я бы хотел, чтобы она шаг за шагом росла с точки зрения там, рынка, монетизации и так далее. Мы уже прибыльны, мы уже зарабатываем. То есть мы уже нашли вот эту точку, как бы, чтобы юнит-экономика сошлась на персонажа и так далее. То есть я уже сказал, как мы это делаем. То есть 3 разных варианта. То есть и мы как стартап да, идем там, в технологии, там, более масштабируемый кейс. То есть мы как раз были бы заинтересованы, чтобы другие студии, люди, артисты и так далее создавали своих персонажей, используя наши технологии. То есть, потому что, ну, давай будем честны, да, не каждое рекламное агентство способно даже из крупных потянуть пайплайн по созданию очень крутой анимации CG. То есть, ну, а что уже говорить там о конкретных блогерах, людях и так далее. Я не говорю сейчас даже вообще про нейронки. Я просто про компьютерную графику. Там все прям непросто. Вот даже если взять геймдев персонажа, создать это там 7 больших этапов. Разработка игр и так далее. То есть, по сути, создание компьютерного персонажа, оно схоже. То есть, ты сначала делаешь концепт, потом ты его скульптишь. То есть, ты ну, лепишь этого персонажа. Текстуринг, риггинг, чтобы он задвигался. Там, груминг, волосы ему сделать, чтобы они были реалистичными и так далее. Это вообще абсолютно разные специальности. И они все стоят денег. Они достаточно редкие. Некоторые из них, там не 3D-дженералист, да, позиция, которая там может разные штуки 3D-шные делать, а вот, например, грумер, который делает вот цифровые волосы, ну, их не так много. И поэтому это еще одно бутылочное горлышко, то есть набрать хороших спецов, которые делают фотореалистичную компьютерную графику, не так-то просто. Важный, кстати, момент, целевая аудитория, про кого мы, для кого мы это все. То есть мы в первую очередь сфокусировались на подростках и молодежи. Мы не ставили и не ставим до сих пор целью захватить поколение там, выше 30 и так далее. Почему? Потому что подростки, они родились и живут в экосистеме компьютерных игр. Они играют в Майнкрафт, они, там, не знаю, со своими аватарами бегают в Fortnite, Red Dead Redemption 2 и другие компьютерные игры. Опять же, просто как бы, мы же маркетологи, то есть, ну, нужно помнить аудитории, в кого мы целимся и куда мы бьем. И наша стратегия, то есть, которая была изначально и остается до сих пор, это сейчас стать любимыми для молодого поколения, вырасти с ними, как бы, ну и уже там, быть проводниками контента, там, коллаборироваться с брендами, которые хотят донести свои сообщения до этой аудитории. Подростки – это вообще не самая простая аудитория с точки зрения рекламы. Ты до них там таргетированным баннером не дотянешься. А это один из как бы, дополнительных инструментов, как рассказать о классном своем продукте для молодой аудитории. Интегрировать, например, виртуального персонажа в компьютерную игру. Вот был же кейс, диджей Marshmello делал диджейский сет в игре Fortnite. Он сделал своего аватара, там сыграл, туда прям в игре пришли аватары и тоже послушали сет. Вот такие коллаборации интересные, они как бы применимы с виртуалами. С человеком такое сделать сложнее. Есть морально-этические аспекты всего этого счастья. Например, мы у себя внутри компании выработали несколько негласных как бы этических правил, да, как мы, например, ведем, так как мы работаем все-таки с молодой аудиторией. Во-первых, там, мы делим персонажей по гендерному признаку. То есть там за Аленой Пол, там Евой сидит, например, Света, наш копирайтер и креативный директор. То есть там меня не может появиться на Алене Пол. То есть я не могу от ее лица отвечать подписчикам там, и так далее. Как бы этический принцип, какой контент она генерит, это вопрос к нам как людям. То есть в политику мы не пойдем, да, не знаю, там алкоголь с сигаретами мы рекламировать не будем. Вот, то есть мы все-таки как-то больше про как-то хорошее, доброе, вечное. И второе морально-этическое правило, которое мы внутри сформировали, мы всегда говорим, что мы виртуальные. То есть мы нигде не говорим, что мы искусственный интеллект, мы вот такие там все General AI и так далее. Если уж докапываться к словам, Artificial Intelligence на английском носит немножко другое определение, нежели в русском. В русском мы искусственный интеллект переводим как General AI. Artificial Intelligence на английском это все-таки все, что вот нейронка это Artificial Intelligence на английском. Интересная история, а зачем использовать, например, виртуальных инфлюенсеров? Да, раз уж все так очень фокусно смотрят на виртуалов, как инфлюенсеров, блогеров и так далее. Например, Алена Пол для нас была таким первым, ну и остается первым основным таким экспериментом, на котором мы, например, проверяли различные метрики и так далее. Как ну, реагирует аудитория на контент, какой будет стоимость привлечения подписчика. Какой будет уровень вовлеченности, engagement rate, там, quality score, то есть что за аудитория, кто это? То есть в нашем случае это живые люди, которые пришли к нам либо органически, либо при помощи обычного paid маркетинга, таргетинга через Facebook и Instagram, или через коллаборации с другими блогерами-людьми. Была интересная аналитика, не помню, по-моему, в конце прошлого года, Hype Auditor, это система аналитики блогеров, вот, они выпустили материал, где проанализировали что там 10 инфлюенсеров, в том числе и Алену Пол, с выводами примерно такими, что engagement rate, уровень вовлеченности у виртуалов в 3 раза выше, чем у людей. Вот. Мы на своих данных можем это подтвердить. У нас на старте, например, там ER заходил там за 30%. Когда мы вообще ничего не делаем, engagement rate где-то 4-5, как у обычного живого блогера человека. В среднем где-то 15%. Uh-huh. Стоимость подписчика мы там покупаем, в хорошем смысле покупаем. Для нас подписчик стоит порядка от 1.5 до 2 рублей. То есть это очень...
А что значит покупать подписчиков в хорошем смысле?
Ну, просто можно покупать подписчика, накручивать их. Да. Вот, а можно покупать это в плане, ты вот провела платную коллаборацию с каким-то блогером.
И
к тебе пришли живые люди. То есть для нас же это деньги, это стоимость привлечения. По сути, это покупка подписчиков, просто живых. Ну, там, таргетинговая реклама. Да.
Я хотела бы еще вернуться к контенту обязательно на... В примере Лил Микела и ее двух друзей, я, к сожалению, не помню.
Там Бермуда, по-моему, и второй этот
Бермуда
парень.
И парень, да. Собственно, 3 виртуальных инфлюенсера, которые в своих аккаунтах в Инстаграм очень плотно дружат. Они проводят время вместе и выстраивается такая... Выстраивается нарратив, последовательная история жизни Лил Микела и ее двух друзей. Зачем это нужно вообще? Потому что я заметила, что у Алены Поля тоже что-то
есть,
такое прослеживается.
Что мы объединили вообще в продукте? Мы объединили историю, дизайн, технологии и маркетинг. Выброси одно из этого, все перестает работать. Без истории это просто цифровой мешок.
Но есть же пример другого цифрового аватара. Девушка, которая...
Шугра?
Да.
А, слушай, как минимум. Там медиа...
Она модель, она именно цифровая модель.
Ну, там медиа историю рассказали за нее. Ну, смотри, я понял, к чему ты ведешь. Я считаю и глубоко убежден, что миром правит история. Ну, то есть нужно рассказать классную историю, а будет она рассказана, не знаю, от лица камня, человека или виртуального персонажа, ну, это уже не столь важно. Поэтому участие других персонажей и так далее, это построение вселенной, построение нарратива, это очень важно с точки зрения того, насколько будет твоя аудитория вовлечена в твой контент. Потому что, ну, там просто красивая картинка, но сегодня ты посмотрел, на тебя два раза написали, там на обложку поставили и забыли. Кто такой Шут Грант? Цифровая модель? Кто-то о ней что-то еще знает? Нет. Максимум там скандал, то, что там его обвиняли в том, что он там взял за прототип человека какую-то там африканскую принцессу или что-то типа такого. Опять же, как бы правда это неправда, это хрен его знает. Поэтому... В нашем случае мы хотим строить также контентную вселенную. То есть мы, там, не секрет, мы делаем сериал с виртуальными артистами. То есть, возможно, он появится на каком-то стриминговом сервисе и так далее. То есть это контент. Миром, как бы, в каком-то... Ну, есть же расхожая фраза, что контент правит, контент король.
Король.
Вот. То есть в нашем случае, ну, та же самая история. Вот, поэтому история важна, герои действительно это как там второй план, первый план и так далее. Но в нашем случае это еще другим продиктовано, то есть мы нарабатываем базу виртуальных персонажей для того, чтобы можно было их там просто достать под рекламную кампанию какого-то бренда. Потому что плюс виртуала в том, что их можно нарезать под ЦА, кастомизировать внешность там и так далее.
И мне было бы еще очень интересно поговорить, если есть ли будущее у цифровых аватаров реальных людей.
Конечно.
В соцсетях, вот, собственно, рынок. Как есть сериал YouTube Originals, uh-huh. спродюсированный Робертом Дауни-младшим, uh-huh. где создатель всей графической базы для фильма «Аватар».
Да, Марк Сагар сделал Вилаэма. Смотри, это хороший рынок и хороший бизнес. Мы этим тоже занимаемся. Просто не хочу спойлерить. Вот, появится она интересная коллаборация в буквально обозримом будущем. Тут немножко в нашем случае сошлись два таких фундаментальных мира. Я до сих пор настаиваю, что не нужно привязываться к людям. Люди ненадежные как таковые. То есть вот интересный скандал недавно был. Медиа писали о том, что там Шварценеггер промобода пытается кошмарить. Ну, промобод есть компания российская, которая делает роботов. То есть они сделали голову Шварценеггера. Вот, и показали его там где-то. И он там предъявил вроде как, ну, правда не знаю, то есть, но медиа вроде уважаемые написали об этом, что он предъявил иск за использование своей внешности. То есть и я не хочу вообще никак касаться людей с точки зрения зависеть от них в правах. Тут же очень интересная история лицензирования. То есть нам сейчас не нужно ни с кем подписывать
я
контракт.
Я больше говорю о том, что в обозримом или необозримом mm-hmm. будущем я, например, захочу выглядеть лучше, чем я выгляжу на самом деле, приду к какой-нибудь абстрактно существующей компании и скажу, сделайте мне цифрового аватара. И я буду, и мне mm-hmm. предоставят доступ в личный кабинет, через mm-hmm. который я буду им управлять. Но по сути это будет графика,
ну, такое
которая
тоже
будет вести себя, как я, примерно.
Такое точно будет. Ты просто сейчас привела такой немножко очень узкий кейс, узкий запрос. Я хочу выглядеть лучше, чем я есть в реальности. Вот так звучал вопрос. Будет ли аудитория, как бы, часть аудитории с таким запросом? Конечно, будет. Мы люди, то есть мы все себя кастомить пытаемся. То есть вообще соцсети ведут себя так, да, там, начиная от AR-масок и всего прочего.
Отсюда вытекает следующий вопрос. Согласно исследованиям, поколение Z чувствует себя плохо, проводя время в соцсетях, особенно в Инстаграм. Обычно это связано с тем, что они не чувствуют свою жизнь интересной, но при этом цифровые модели выглядят идеально, не стареют, очень интересно живут. Повлияет ли это на популярность?
Честно, мне кажется, это очень притянуто за уши история к виртуалам. Объясню почему. То, что социальные сети – это плохо, ну, с точки зрения здоровья там, и всего прочего, ну, по-моему, все понимают, что это факт. Они влияют на наше ментальное состояние, на здоровье и так далее. Но никто от них не отказывается. Ну, есть там определенная аудитория людей и так далее. А в нашем случае мы про молодежь, то есть мы про подростков. Будут ли они чувствовать себя плохо, неплохо? Ну, блин, это вопрос к социальным сетям, а не к виртуальным персонажам. Будут они смотреть человека в социальных сетях или виртуального персонажа, от этого как бы ну, проблема не меняется. Проблема в соцсетях, а не в том, что они там смотрят. Кстати, в цифровом мире, возможно, виртуальные персонажи даже более true, чем люди. Потому что они born and raised in internet. То есть они как бы родились в интернете. Как бы, в нашем случае у нас там компания сейчас born virtual came out neural. То есть родилась цифровой, стала нейронной.
Это круто. Если они выйдут за пределы соцсетей, то куда они пойдут?
Кино, да они уже вышли. Это скорее, смотри.
Я больше про бытовое использование, не только кино.
Умный дом. Голосовые ассистенты. То есть, ну давай представим, там яндексовская или гугловская колонка. Да, это просто голосовой интерфейс управления твоим умным домом. Ну, в идеале. И у тебя есть там разные нашпигованные устройства там, и так далее. И вот знаешь, как в фильме Blade Runner последний, где он приходил домой, у него там виртуальная подруга. Ну, примерно то же самое. То есть это как бы ассистент. То есть ты там, не знаю, подошел к зеркалу, там сказал «Привет, Алиса» или там «Привет, Алекса», и у тебя просто Алекса или Алиса приобрела облик и голос. То есть мы делаем визуализацию для голосовых ассистентов. Это, кстати, очень понятный применимый бизнес-кейс для ивент-индустрии. Хостес, как бы, соведущие и ведущие. Везде, где есть повторяемые операции и огромное количество текстов, можно заменить виртуальными персонажами. И это уже доступно сейчас. Вот игру актера смоделировать, да, не лицо к нему приклеить другое, а смоделировать, это пока задачка нерешенная. А вот там, цифрового ведущего или лектора сделать, это уже есть.
Это очень интересно, потому что получается у нас все глубже мы уходим в цифровую среду.
Конечно. Ну слушай, то есть это же философский вопрос. То есть можно на это смотреть как дополнительный инструмент для артистов. Ты можешь создать 10 актеров и сыграть в своем собственном фильме 10 ролей с разным голосом, с разной внешностью и так далее. То есть это круто. То есть можно это повернуть в серии «Ой, там какие-нибудь дикторы и лекторы потеряют работу». Да, то есть, ну, появится другая. Это вопрос угла зрения на явление.
Мне кажется, в этом есть и преимущество.
Конечно, ну, в любом.
Например, правда. Если коронавирус всех загоняет в дома.
Слушай, ну да, есть такая интересная история. Сейчас же все закрывается, съемки люди отменяют там, и так далее. То есть, и виртуальные персонажи, то есть, это хороший кейс создавать рекламный контент без физических съемок. То есть раньше, например, чтобы снять рекламный клип, тебе нужно было там ролик послать съемочную группу в Мексику, там заплатить X миллионов рублей там, за это все. А сейчас можно просто на компе смоделировать с виртуальным персонажем ту же Мексику или какое-то другое окружение. Конечно, будет небольшая разница. То есть давай там как бы спустимся на землю. То есть это тоже не просто. То есть есть какие-то маленькие недочеты. Но это вопрос уже творческой команды, как это обходить. То есть в игровых движках, там Unreal Engine 4 или Unity, то есть там среды можно создавать очень реалистичные. Вода, небо. А из последних таких историй это «Мандалорец». Пароль ходит по сети ролик, как снимали «Мандалорец». Там почти тоже все в гараже снято на зеленом экране. То есть, ну, это контент. Индустрия развлечений трансформируется. То есть, как бы, артистов, блогеров и ведущих заменят виртуальный аватар.
А если говорить не об индустрии развлечений, какое, ну, на твой взгляд, так, навскидку, из потенциально реализуемого и очень полезного применения цифрового аватара?
Что сейчас есть и что может быть в ближайшем будущем?
Прям совсем ближайшем.
Сейчас есть. Виртуальные модели, фэшн-индустрия, понятно, цифровая одежда, то есть ее как раз легко симулировать на виртуальной модели, а не на человеке. Это цифровые ведущие, дикторы, лекторы. Везде, где есть повторяемые операции, много текстового контента, его можно туда спокойно загонять, и он будет с предсказуемым качеством, как бы автоматизированно его говорить. Это создание фабрики контента. Это визуализация голосовых ассистентов и систем умного дома. В мире сейчас огромное количество разных чат-ботов в разных индустриях. Это огромный рынок, то есть начиная там от мобильных приложений и заканчивая там всем прочим. Им можно создать свой скин, свою обложку и кастомизировать ее под конкретную целевую аудиторию. Это создание цифровых двойников, селебов, артистов там и так далее. Это история про контент для стриминговых сервисов и так далее. Ну, это как Love, Death and Robotics на Netflix. Вот сейчас последний сериал Amazon Prime, по-моему, там показывают по мотивам Instagram-художника. По-моему, вышел, кстати. В ближайшем будущем, это появится Virtual Friends, это цифровые друзья, потому что они смогут вести уже более-менее осмысленные диалоги, даже вот в том сериале, про который ты говорила с давним младшим, там была история, что пенсионерам там роботы помогают там, и так далее. То есть это виртуальный собеседник, то есть с которым можно вести какие-то осмысленные диалоги. Помощник, визуализированный у тебя там в кармане там, и так далее. То есть это точно будет история с голограммами, виртуальными певицами и всем прочим. Есть же уже вокалоиды в Японии и так далее. Просто они немножко мультяшные все. То есть а технологии 5G и так далее позволят все-таки это делать фотореализмом и всем прочим. То есть это телеприсутствие технологии. Да, там тот же Facebook объявил, что то ли в 2020, то ли в 2021 они свою соцсеть аватаров запустят. Horizon. То есть, правда, они там мультяшные, но тут вопрос, как бы, что в обозримом будущем они станут настоящими. Ну и было бы здорово, если Илон Маск запустит свой корабль на Марс, как в «Космической Одиссее 2001».
И отправит на нем цифрового аватара.
Чтобы, знаешь, компьютер был в этой, у Артура Кларка, вот, там что-то HAL 9000, по-моему. Тут может быть визуализация этого компа. Вот такие разные как бы, истории, они очевидны, понятны. Это очень громадный рынок, который формируется. И тут вопрос просто, кто как бы, первый начнет это делать, потому что там очень много инсайтов, которые нужно получить и так далее. То есть в России я знаю только о том, что там Сбербанк работает в этом направлении. У них там есть Елена внутри, сберовский персонаж. Ну, по-моему, даже как-то был ролик. Ну, ребята, наверное, сами за себя скажут, вот, когда-нибудь или в каком-то виде. Но если взять, например, в России тоже же были виртуальные блогеры, там, Кира, Ася и так далее. То есть эти ребята пока никуда не ушли от 3D-картинок. Ну, это скорее у них было искусство ради искусства. Вот, не знаю, то есть какие-то коллаборации, то есть это все
как
тоже
очевидно. Как нейро-ТП, мне тоже кажется.
Нейро-ТП, да, то есть, скажем так, то есть чувак, я с ним общался, то есть когда он только вышел, я сразу же ему написал.
Да, давай объясним немножко для слушателей. Нейро-ТП это Инстаграм.
Это Инстаграм-блогера, который при помощи открытых приложений, типа Рефлекта и так далее, меняет лицо на Илона Маска к визуалам очевидных блогеров известных. И пишет
не
еще
только
тексты.
Известных. Я очень люблю этот Инстаграм-аккаунт, и там публикуются распространенные, не сказать, чтобы типичные, распространенные фото, которые часто в женских аккаунтах мелькают, только вместо лица девушки нейросеть подставляет лицо Илона Маска.
Это как постирония, мне кажется.
Да.
Над этим всем. Ну, там еще и тексты как бы выглядят как нейронные гороскопы. Это хорошая творческая реализация. При помощи абсолютно вообще открытых как бы источников. То есть там за креатив 5, как бы за технологии чуть меньше. То есть там нет такой технологии, но это классное применение. То есть и вот появляется очень много как бы творческих кейсов. И тут опять же основная проблема – это доступность технологии. Если бы то, что делаем мы, было доступно сейчас там для креативной индустрии, для всей, мы бы увидели огромное количество очень крутых кейсов. То есть, но технология становится все доступнее, 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 доступнее. Именно поэтому мы уходим, там, по сути, в свою платформу по созданию и управлению аватарами. То есть, а вот эти всякие 3D, CG, как бы кейсы, они сейчас будут появляться там все чаще. Цифровая одежда, да, то есть на людях, не на людях. То есть, вот это вот все.
Да, кстати, о цифровой одежде и в том числе о цифровых аватарах. Есть запрос от, я так понимаю, вашей целевой аудитории на экологичность, на экологичность, ну, на устойчивое развитие, на то, чтобы компании, бренды и рекламораспространители соответствовали принципам устойчивого развития. Вот какое место цифровой аватар в этом занимает?
Слушай, но опять же, давай воспринимать цифрового аватара как инструмент коммуникации и так далее. И в этом плане он дает тебе разнообразие тематик. Например, пусть пластик лучше будет в виртуальном мире, а не в реальном. и запустить, например, цифровую, как мы сделали с виртуальной цифровой одеждой коллекцией «Грань». Ее Алена Пол, наш персонаж, запускала, и она там с пластиковыми всякими вставками и так далее. Это дает тебе возможность говорить о том, творчество. Это полет для фантазии. То есть ты можешь экспериментировать с материалами, то есть делать то, чего не может быть в реальности и так далее. То есть это сокращает time to market. То есть ты утром можешь придумать, вечером это уже запостить на модели в своем интернет-магазине и собирать предзаказы. То есть что они позволят тебе сделать. Если возвращаться к теме экологичности, чтобы вот произвести, вот отшить, например, даже вот эту демо-коллекцию первую, то есть тебе же нужно откуда-то взять материалы, положить их на склад, у тебя будут отходы, ну, физические от этого всего, мусор и все прочее. Здесь ничего этого нет. То есть это все в вымышленном мире. То есть твоя коллекция, она может вообще не случиться, и ты все это выбросишь. Там модные дома начали обвинять в том, что там половина, по-моему, коллекции после показов уходит в мусорное ведро. В данном случае как бы можно на виртуальных моделях завалидировать, проверить, а вообще эта коллекция как бы окей или нет. Но ее можно очень круто показать. Виртуальный показ моды. И только потом производить. То есть это очень хорошо отражает историю с устойчивой модой, с устойчивым потреблением и всем прочим. Как бы, а мы говорим это по нескольким причинам. Первое, потому что мы сами стараемся это разделять, ну, эти взгляды. А наша аудитория разделяет эти взгляды, потому что она молодая, молодежь сейчас как бы топит за экологию, за все прочее. Ну и третье, потому что виртуальные модели и персонажи, они как раз как бы, очень хороший инструмент поговорить об этих темах.
Почему Алена Поле изменилась?
Пол – это наш первый персонаж. Вообще в России она появилась первая. Она появилась в сентябре 2018 года. Она появилась в качестве такой очень простой 3D-графики, которая была сделана там за несколько дней и так далее. Вот. И она претерпела ряд изменений. То есть она меняла прическу, меняла внешность, у нее изменялся уровень реализма и так далее. А для подростков, как я уже сказал, это окей. То есть им не так важно, как круто отрендерен твой персонаж. Но для брендов, для там, диалога со взрослыми ребятами, они прям вот хотят видеть фотореалистичного керектера и так далее. Ну и мы на Алене Пол начали там экспериментировать, и она сейчас дошла до полного фотореализма, и у нас сейчас запускается кампания под названием Born Virtual Came Out Neural. То есть она сейчас стала цифровой, приобрела новый облик фотореалистичный, и сейчас превратится еще в нейронного персонажа. И получается, у нее будет Virtual Life, где будет использована компьютерная графика, и Neural Life, где будут использованы нейронные сети и так далее. И это будет такой как бы микс дискуссии.
То есть это в итоге шаг вперед просто?
Да, да.
На ступень выше.
Да. Алена Пол для нас это как бы вот такой внутренний, в хорошем смысле, Франкенштейн и так далее. Сейчас она там подходит для коллаборации с любым брендом, там нужен фотореализм или не фотореализм там, и так далее. То есть и вот сейчас выйдет там ряд интересных историй.
Я напоминаю, мы беседовали сегодня с основателем и генеральным директором Мелевар Валерием Шариповым. Спасибо большое за то, что согласился пообщаться. Было очень интересно. Это немножко раскрыло тему виртуальных инфлюенсеров.